Здравствуйте, друзья мои! Шестую главу Евангелия от Иоанна мы с вами знаем благодаря тому, что это целый богословский трактат на тему Евхаристии. Начинается этот текст с описания чуда насыщения 5000 слушателей Спасителя всего лишь горсточкой хлебов и двумя рыбками, которые были у одного неизвестного мальчика. А вторая часть этой главы – это удивительное чудо, явленное Господом ученикам, хождение по водам. Чудо, которое есть в виде такого описания, подробного, с разными деталями, во всех четырех Евангелиях, что очень примечательно. И вот после этих двух событий, после насыщения людей хлебом, после хождения по водам, дается развернутая, очень интересная дискуссия Христа с иудеями о хлебе небесном. Это очень важный текст, необыкновенно важный для нас, для людей церковных, потому что, во-первых, это речь о Евхаристии, а вся церковная жизнь, она строится вокруг опыта Евхаристии, опыта благодарения и вкушения тела и крови Христовой. Но кроме богословия Евхаристии, в этом на диалоге, очень глубоком, в чем-то даже резком, даже в выражениях резком, есть одна тема, которая, мне кажется, касается не только богословов, но и вообще любого рядового человека, который пытается вести религиозную жизнь. Эту тему я бы назвал «Иисус и мещане», потому что здесь дается явное противопоставление двух систем координат, которые религиозный человек непременно должен различать. Беседа о хлебе небесном, конечно же, напоминает нам молитву, которую мы с вами читаем каждое утро. «Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие. Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Вот считалось, что это первая евхаристическая молитва, которая до нас дошла. Ее читали не просто так, перед едой. Ее читали как молитву перед причастием. И по своему содержанию она именно такова. Хлеб насущный – это хлеб евхаристический, хлеб, который сходит с небес. И вот в разговоре с иудеями Господь упрекает тех людей, которые пришли за Ним после чудесного насыщения, упрекает в том, что они пришли за Ним не потому, что они ищут слово жизни, а потому, что ели и насытились. Вот в чем его упрек. Почему этот упрек очень важен? Почему мы должны над этими словами размышлять? Потому что иногда мы в религии, в вере, в церкви ищем не того, что дает Господь. И поэтому очень часто разочаровываемся. Он говорит, вы пришли не потому, что видели чудо, а потому что ели и насытились. Вам не я нужен, он говорит. Вам не истина важна, вам поесть важно. Решить этот вопрос продовольственный, раз и навсегда для себя. И иудеи, конечно же, не совсем понимают, а в чем проблема? Разве не ради этого Христос пришел, чтобы решить продовольственный вопрос для своего народа? И идет очень интересное противопоставление Христа, Его Отца, который посылает Христа, Христа как хлеба жизни, с той системой координат религиозных, в которых жили иудеи, и они никак не могут понять, почему Христос не вписывается в нее. Вот они говорят Ему, дай нам знамение. То есть вы только что видели, как Христос насытил 5000 человек хлебом, вы только что узнали, что Он ходил по воде, и стихия Его не поглотила, потому что Он ей не подчиняется. Он живет в других законах, по другим законам существует. Он сам эту стихию сотворил. И тут они требуют с него еще и знамени какое-то. Они говорят, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Здесь противопоставление, во-первых, двух отцов. Вот есть такое выражение, которое встречается, например, в текстах Аввакума, протопопа Аввакума, «отцы преданные благочестия». Это то, на чем настаивали старообрядцы, верности, чему служили староверы, считали, что это нечто незыблемое. Наверное, это очень важная вещь, но в Писании это выражение «отцы преданные благочестия» имеет негативный оттенок. Это то предание отцов, которое противопоставляется преданию отца с большой буквы. Это снова отсылка к молитве «Отче наш». Там говорится не об отцах, не о старцах, которые нам что-то дали, а об единственном Отце Небесном, который послал своего Сына в жертву за грехи всего мира, Сына Единородного. И Он дает не манну с небес, не пищу тленную, а пищу истинную, которая вводит человека в жизнь вечную, в жизнь Святой Троицы. И этого иудеи никак не могут понять, потому что они мыслят как мещане. Нам нужен хлеб. Нам нужна власть, нам нужна стабильность, нам нужна своя политическая картина мира, решение проблем здесь и сейчас. У нас есть отцы, у нас есть определенная традиция, которой мы принадлежим. Вот есть Моисей. А кто ты такой? Ты в родословие в нашу вот никак не входишь. И когда Христос говорит, что хлеб небесный, который дает Отец, это я, Христос говорит, я хлеб небесный. Они тут же говорят ему, да мы же знаем тебя. Ну что мы твоего папку не знаем? И мать твоя, и братья твои живут среди нас. Они тут же понижают статус Христа. Для них он просто вот современник и сосед напротив, не более того. Мещанское мышление все профанирует, все низводит до какого-то обыденного сознания, мышления, низводит до понятного очень мелкого уровня, мелкого масштаба. Не дает человеку пробиться туда, куда зовет каждый раз евхаристический возглас. «Горе имеем сердца». «Горе имеем сердца» – каждый раз священник возглашает этот призыв во время евхаристической молитвы на литургии и поднимает руки. Что это значит «горе имеем сердца»? Ввысь должны быть наши сердца устремлены. Оторваться должны от мещанского мышления, которое мыслит только ценниками, мыслит картошкой, хлебом. Я как-то показывал одной старушке стадион у нас в Гомеле. Она посмотрела на него и сказала, это ж сколько бульбы можно было бы тут посеять. И мне не в чем, конечно, эту старушку упрекнуть, потому что у нее было голодное детство, и она, собственно, мыслит теми категориями, которые ей понятны. Но кроме этого плоскостного мышления, кроме горизонтальной мысли, есть еще мысль вверх. И вот об этом говорит Христос. И если не прорваться через этот горизонт мещанства, невозможно принять Христа. И разговор этот как раз и заканчивается тем, что иудеи, которые с ним беседуют, уходят от него. И не только иудеи уходят, но и большинство учеников. Мещанами оказалось большинство. Людьми, которые не приемлют слово истины, слово жизни, оказалось большинство. И только 12 остались перед Христом, смотрели на Него в растерянности и не понимали, что происходит. Потому что драматичность этой ситуации, пожалуй, может понять, например, проповедник или музыкант, который видит, например, как во время исполнения какой-нибудь пьесы или же музыкального произведения, 2/3 зала встают и с возмущением уходит, и остается какая-то горстка ценителей. И Христос не расстраивается, не отчаивается, понимает, что происходит. И Он спрашивает у учеников, может быть, и вы уйдете? Может быть, и вы уйдете? И Петр отвечает за всех, наставник, куда нам идти? У тебя глаголы жизни вечной. Только 12 человек остались со Христом, только 12 человек были готовы лечиться от того мещанства, которое мешает принять Евангелие, которое путает Евангелие с обыденными вещами, проблемами, политикой, экономикой, здравоохранением, чем угодно, с философией даже, затмевая то, ради чего пришел Христос. А в Евангелии Иоанна он прямо говорит: «Я пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком». Имел он в виду вовсе не благополучие, не решение наших проблем политических, экономических и прочих, не решение продовольственного кризиса вовсе, а приобщить человека к той полноценной жизни, к жизни нетварной, к жизни троической, которую он хочет с нами поделиться. И вот это и есть те самые глаголы жизни вечной, это то устремление «сурсум корда», «горе имеем сердца», которому нас зовут и наши старцы, и богословы, те люди, которые жили Христом, ради которых слово «жизни» было самым важным в их созерцании, в их духовном пути, люди, которые преодолели в себе мещанскую религиозность и стали христианами на 100%.